Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник начинает беседу на тему «Духовное здоровье и деструктивные культы».
В миссионерском пространстве вот те аспекты, которые я хочу затронуть, они не очень озвучиваются, а точнее говоря, вообще не озвучиваются. Более того, вот я в течение последних двух недель участвовал в очень серьезных научно-практических конференциях по геноциду, по экстремизму там и так далее, и так далее. Дело в том, что у нас в информационном пространстве, в научно-информационном пространстве, которое работает вот по экстремизму, по терроризму, по сектантству, сформировались мифы определенные с точки зрения православного христианина, что такое духовное здоровье. Какого человека мы называем с вами духовно здоровым? Гипотезы есть?
Верующего
Христа, безусловно. Дело в том, что христианство – это, безусловно, я научное слово скажу, это, безусловно, витальная религия, то есть религия, направленная к сохранению, к процветанию, к воспроизводству жизни. Безусловно, Господь, при сотворении мира, да, что говорит живым существам, живым тварям: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, обладайте ею. И то же самое относится к человеку, естественно. Вот. То есть витальный принцип, витальный жизненный, да, вита, жизнь, это, безусловно, как говорится, один из важнейших критериев. Тут это бесспорно, абсолютно. Вот. Но еще, наверное, важно немножко конкретизировать. Все-таки духовное здравие предполагает, я так думаю, желание следовать Божьим заповедям. Разумное желание, причем обращаю ваше внимание, очень тонкий нюанс, не следование духовным, Христовым заповедям, божеским заповедям, а намерение, желание следовать. Почему вот это очень тонкая грань, на мой взгляд? Потому что если мы будем говорить о буквальном следовании Божьим заповедям, это прямая дорожка нашего самомнения, самолюбования, гордыни. Это не святоотеческая дорожка, не святоотеческий путь. Мы только пытаемся следовать Божьим заповедям. Но простите, наши отцы, если вы Игнатия Брянчанинова читали, «Отечник», да, у него там прекрасно это описано о старцах. Умирает старец, святой жизни. Братья собралась, вот, к нему видит братья, что уже и ангелы стоят у смертного одра, чтобы принять душу праведного старца. А старец плачет и молится, а братья ему говорит: «Отче, что ж ты плачешь? За тобой вот ангелы пришли. Ты святой жизни человек, ты в рай сейчас попадешь, в Царствие Небесное». А он им отвечает: «Не искушайте меня, братья, ибо я не знаю, положил ли я начало своему покаянию». Потрясающие слова. Поэтому я говорю о намерении следовать Божьим заповедям. Еще какой признак, критерий духовного здоровья? Наверное, это участие в таинственной литургической жизни нашей церкви. Вот. Я дальше эту мысль развивать не буду, потому что мы так или иначе все понимаем, что это такое. И вот сейчас я буду говорить о духовном нездоровье. Причем, я повторяю, я не буду рассказывать вам о деструктивных культах, какие они плохие там, и так далее, и так далее. Рассказывать вам об их вероучении. Все это не нужно. Я хочу с вами поговорить о том, почему человек попадает в деструктивные культы. Почему, собственно, развивается вот это самое страшное духовное заболевание. Почему оказывается возможным человека завербовать. Что, какие механизмы включаются. Давно достаточно этой проблемой занимаюсь, и могу вам сказать, что методы вербовки в деструктивные культы, в секты, методы вербовки в экстремистские и в террористические организации, методы вербовки в так называемые группы смерти, о которых вы знаете, да, вот в соцсетях, на что подсаживают наших подростков, наше молодое поколение, вот все эти методы, они практически идентичны. Нажимаются одни и те же кнопки, человек попадает вот в эти все организации, следуя определенным психологическим, социально-психологическим, даже политическим законам. Я говорю и о вербовке в экстремистские организации, и в террор, и вот в том числе и в суицидальные группы. вот обо всем этом. Это все имеет отношение ко всем вот этим негативным явлениям в нашей жизни. Вообще говоря, вот имея в виду вербовку, речь может идти о двух больших неравнозначных группах факторов. И вот первая группа, большая группа, она состоит из нескольких подгрупп, я сейчас расскажу вам об этом подробно. Мы ее можем обозначить такой литерой «А». Вот, она состоит из нескольких подгрупп, и первая группа представляет собой совокупность социально-экономических компонентов, что, в принципе, описывается социологией, политологией, политической экономией там, и так далее, и так далее. Вы знаете, вот один известный политический деятель, не буду называть его фамилию, все его знают, он, говоря о признаках, о складывании революционной ситуации, однажды высказался так: «Верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому». Вот это как раз тот случай, понимаете, когда мы идем, когда мы говорим о социальных предпосылках вербовки, мы говорим как раз об этом. Низы не хотят жить по-старому. Они хотят что-то, чего-то нового. Причем это новое часто в их сознании, ну, является несказуемым. Они сами не могут определиться. То есть им некто предлагает это новое, а они это безоговорочно принимают. Какого рода социальное недовольство, ну, я имею в виду? Ну, во-первых, недовольство социальной ситуацией. Ведь вы посмотрите, мы живем с вами в обществе, которое, ну, пребывает в состоянии острой социальной несправедливости. То есть это состояние настолько очевидно, что даже наши, так сказать, политические лидеры уже напрямую об этом говорят. Ситуация ненормальна. Разрыв между богатством и бедностью колоссальный. Огромное количество россиян живет, ну, если не за чертой бедности, то, во всяком случае, вот на грани попадания в эту нищету. Об этом можно и нужно говорить. На всех уровнях абсолютно. И я повторяю, я не знаю, какие, ну, насколько будут результативны вот те мероприятия, которые предпринимаются нашим правительством, президентом и так далее, Ну, дай бог, чтобы они были результативны. Второй такой маркер социальной несправедливости. Посмотрите, ведь в нашем обществе абсолютно не работают социальные лифты. Наше общество разделено, особенно молодежь наша разделена на преуспевающих, да, которые получат хорошее образование, хорошую работу, хорошие места там при различных учреждениях, и огромная масса, как их называют теперь, лузеров. То есть люди, которые никогда не завоюют себе место под солнцем, достойного, как они считают, для себя. И это тоже очень серьезно. Это тоже является раздражающим фактором, особенно для молодых людей. Кому же приятно быть лузером, аутсайдером? Третий маркер вот социального нездоровья нашего общества, который приводит людей в секты, в деструктивные организации разного толка, в экстремистские, террористические. В нашем обществе разрушается общинность. Вот это чувство утрачивается солидарности, солидаризма, я бы сказал. Дело в том, что это очень серьезный наш цивилизационный маркер. Чем наше общество отличается от западного, у нас солидаристское, коллективистское общество. У нас сознание, которое сформировалось на основе вот нашего коллективного, общинного, солидарного жития. Наше общество всегда было и остается, я думаю, основанным на вот этих солидарных началах, на началах взаимопомощи. Нас травмирует наше зрение, наше сознание, нашу душу травмирует, когда мы видим какую-то несправедливость в отношении другого человека совершаемого. Мы все еще, простите меня, подходим и щупаем пульс у человека, который лежит на улице. Пьяный или не пьяный, есть это у нас это осталось, вот эта инерция нашего коллективизма, спасительная инерция, я уверен в этом. Мы тысячу лет, а может быть и больше, жили именно как коллектив, как община на основах взаимопомощи. Мы все смуты и войны проходили и выигрывали благодаря вот этому началу у нас. Сейчас это начало у нас активно истребляется, выжигается из нас в буквальном смысле, потому что капитализм – это, конечно, общество индивидуалистов. И на всех уровнях нам это внушается. Я, полюби себя, а потом полюби других. Я этого достойна, и так далее, и так далее. Это ведет не просто к нравственной катастрофе. Это катастрофа цивилизационная. Дело в том, что мы, утрачивая свою культурную идентичность, мы теряем себя как общество, как государство, как цивилизация. Мы гибнем, стремительно гибнем. Во что бы то ни стало, нужно это начало сохранить. И это, конечно, широко используется деструктивными культами. Потому что вот мы с вами обращаемся как друг к другу? Братья и сестры. Прекрасно. И вы знаете, можно ругать большевиков, но они замечательные тоже придумали обращение. Товарищ, а что плохого в этом обращении? В армии оно до сих пор осталось, потому что там попробуй-ка скажи офицеру, господин лейтенант. Ну и что это такое? В атаку пойдем, так я тебе и в спину могу выстрелить. Раз ты господин, а я вроде как холоп, не господин. А товарищ — это уже совершенно другое. Это абсолютно другой градус мышления нашего, социального мышления прежде всего. Так вот, в сектах, в экстремистских организациях, особенно в исламистских экстремистских организациях, на что люди покупаются, ведутся, да, там практически умеют в сектах, в психокультах, в экстремистских организациях создать практически семейную атмосферу. Отношения брат, сестра, отец, почитание старших, якобы почитание старших. То есть определенная структура, определенная лестница социальных отношений там существует, и эта лестница всеми признается. Нет там никакого индивидуализма. И это, конечно, привлекает людей. Потому что, простите, одиночество, вот это страшный бич современного общества, одиночество, тотальное одиночество, это ведь, простите, богоборчество. Господь что сказал? Глава 2 книги Бытия. Нехорошо человеку быть одному. Это заповедь на все времена. На все времена. Нехорошо человеку быть одному. Поэтому, простите, православные люди – это солидаристы, это общественники, это коллективисты. Вот. И церковь наша – это дом, это семья, по большому счету. На этих началах основана. Следующая группа факторов, это все под литерой А, только номер 2, это экзистенциальная, духовно-нравственная группа факторов, которая подчеркивает, обозначивает отсутствие в жизни высоких смыслов, высоких онтологических, бытийных смыслов. Капитализм призван решать вопросы быта. Человек, особенно христианин, должен решать вопросы бытия. Чувствуете разницу? Мы в советское время очень, так сказать, любили поговорить о том, что вот там на Западе за границей 300 сортов колбасы и так далее, и так далее. Вот сейчас у нас эти 300 сортов колбасы есть. Мы счастливее это стали? Наша жизнь стала наполненнее? Да нет, конечно. Вот и все. Потому что, я повторяю, особенно это русский человек чувствует, а особенно это чувствует православный христианин. Вот, понимаете, вот ощущает эту духовную жажду. Когда Бога нет, и Бога начинаешь искать Его. А вы же помните слова Христа в Евангелии. «Се стою у двери и стучу, и кто отворит мне, к тому войду и буду с ним вечерить». Понимаете, Господь не врывается в душу человека. Господь стучит в двери нашей души, в двери наших сердец. И от нас зависит, открыть эту дверь или нет. Но есть в мире существо, которая не заинтересована в том, чтобы мы дверь Христу открыли. Понимаете? И оно начинает стучать буквально со всех сторон. Мы живем в очень шумном мире. И вот физически шумном мире, да, обращайте внимание, все сейчас в наушниках ходят, уши заткнуты. Вот, человек боится, вот мне так кажется, человек просто боится, потому что когда наступает тишина, человек начинает собеседовать с собой, включается его совесть. И человек боится этого разговора, потому что голос совести, он часто очень бывает обличительным. А голос совести – это голос Бога. Это тот самый стук в двери нашего сердца. И человек боится эти двери открыть. боится, что Господь войдет и начнет его обличать, его жизнь. Отсутствие высоких смыслов обусловлено очень часто отсутствием в нашей жизни любви. Но любви не в понимании современном молодежном, да, физической любви там и так далее. Отсутствие любви как жертвы. Мы стали бояться жертвы, причем в двух ее аспектах. Мы боимся жертвовать сами, стесняемся, жадничаем иногда, такое тоже есть. Вот. И мы боимся принимать жертву, потому что она нас обязывает. Согласны со мной? Она нас обязывает, эта жертва. Придется отдавать что-то взамен. Мы этого очень боимся и очень не хотим этого делать. Ну, вы знаете, вот о любви много можно говорить. Я тут недавно встречался с курсантами, разговаривал с ними о патриотизме. Я говорю, что такое патриотизм? Они говорят, ну как что, любовь к родине. Я говорю, вы на каком слове делаете акцент? Они, ну, отечество, родина, там, родину надо любить. Я говорю, а вы попробуйте сделать акцент на слове «любовь». А потом возьмите, говорю, апостола Павла, послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, главу 13, там, где дано определение любви. Помните это определение? Если я говорю языками человеческими, да, то я медь звенящий, кимвал звучащий. И дальше идет лестница критериев, что такое настоящая подлинная любовь. Слушайте, когда об этом говоришь старшеклассникам, а особенно старшеклассницам, девчонкам, они же все хотят любви. Я говорю, ребята, как вы определите, вот любят вас на самом деле или нет? Ну, вот если он там мне там цветы дарит, если там до дому провожает, еще портфель несет, если, ну, вообще, значит, любит, наверное. Я говорю, о, девочки, как вас легко одурачить всех, а? Вот возьми за 5 копеек, буквально в смысле, буквально в смысле. Я говорю, почитайте, читаю им это. И там слова-то какие. И ведь последовательность какая важна. Вот вы сегодня придете домой, вы почитайте. Особенно обратите внимание на последовательность, какая идет. И там просто лестница выстраивается. И самый первый критерий настоящей любви, знаете какой? Любовь долго терпит. Потрясающе. Просто потрясающе, на самом деле. Любовь долго терпит. Причем именно любовь. Любовь, взятая в ее онтологической высоте, в ее онтологической глубине. Вот эта любовь долго терпит. Вы любите свою родину? Да, любим. Значит, что бы с вашей родиной ни происходило, какие бы кризисы ни наступали, вы ее будете любить всякую, вы будете терпеть это. Вот это и есть настоящая любовь. И это касается любви к родителям, и любви к женщине, или к мужчине, к мужу, или к жене, к брату или сестре, к своим детям. Долго терпит любовь. Объясните это своим детям, своим внукам. Вот. Я вас уверяю, для них это очень важно. Мы часто боимся с ними говорить на серьезные темы, но я считаю, что наших детей, наших ребяток нужно прямо провоцировать на такой разговор, потому что они об этом думают. Они стесняются об этом сказать. Но они об этом все думают, я вас уверяю. В принципе, вот эта тяжелая социально-психологическая ситуация, которая существует в нашем обществе, и существует уже не одно десятилетие, а почти 30 лет, ну, с начала Горбачевской перестройки практически. Эта ситуация описывается одним очень интересным термином, который называется аномия. Не анемия, я уже с журналистами разговариваю, а потом везде читаю. Анемия, анемия. Друзья мои, аномия через О и ударение там на втором слоге. Аномия. Это, я вам просто прочитаю, это мое определение, его нет в интернете. Я просто для себя его составил, чтобы вот, ну, попытался описать эту ситуацию. Смотрите, аномия – это психологически депрессивное, травматическое и посттравматическое состояние общества, обусловленное системным, цивилизационным, социально-экономическим и политическим кризисом. И в этой связи утратой обществом онтологических смыслов и исторических перспектив, разрушением или серьезной, часто необратимой деформацией его духовно-нравственного ядра, традиционной системы ценностей. Вот понимаете, это то состояние, когда старая система ценностей рухнула, а новая Не то, что не возникла, она просто обществом, ну, общественным сознанием не воспринимается. Ну как так? Раньше был человек человеку друг, товарищ и брат, и вдруг человек человеку волк, и вообще мы такие дискретные существа, атомы, да, существуем каждый независимо друг от друга. Такое разве может быть? Нет. Но это нам навязывается. Навязывается в качестве психологической и социальной нормы. Это не так. Третья группа факторов, это все под литерой А, это этническая или этнонациональная. Она субъективно связана с принадлежностью какому-либо малому народу, который якобы забежают. Вот понимаете, вот я татарин этнический, да, вот наш народ, мы жили все время под ярмом у русских, начиная там с 14-15 века. Нас гнули, нагибали всячески, эксплуатировали. И то же самое башкиры могут сказать, и то же самое могут сказать какая-нибудь там вообще племя, которое, как состоящее там из 50 человек. Хотя это далеко не так, но это очень серьезно эксплуатируется экстремистскими силами. Существуют, простите меня, этнонациональные секты. И, кстати говоря, вот то неоязычество, которое сейчас развивается, язык-то это что такое? Это народ, национальность, племя. Вот. Это неоязычество ведет нас к разделению, к раздроблению. Сами неоязычники, кстати, это не понимают. Там среди них очень много бестолковых людей, к сожалению. Я говорю, говорят, ну вот язычество, это религия русского народа. Да не было никакого русского народа в языческие времена. Поляне, древляне, дриговичи были, а русских не было. А русские появились только тогда, когда появилось православное христианство на Руси, когда крестили Русь. И вот из этой купели-то и вышел русский народ. Это историческая заслуга, колоссальная, громадная заслуга Владимира Великого, Владимира Святого. Это вот один из тех ключевых моментов в русской истории, которых немного было, я вас уверяю. Но это вот наше начало русской истории, и, кстати говоря, цивилизационный выбор в нашей истории, он, как правило, связан с выбором веры. Как правило, потому что таких вот узловых моментов в русской истории было несколько. Первый, я уже сказал, это Владимир Великий, Владимир Святой. Второй, это Александр Невский, святой. Это тоже выбор веры, потому что ему было предложено выбирать между православием, между православной церковью и католической, римско-католической церковью. И римско-католическая церковь обещала ему свою помощь в борьбе против монголо-татар. Александр выбрал союз с татарами против западных крестоносцев. Третий ключевой момент, тоже связанный с выбором веры, это раскол. Раскол русской православной церкви. Никонианская реформа тоже связана с выбором веры. И этот раскол, вот тень этого раскола, ну, знаете, мало об этом кто знает, но сейчас начали появляться серьезные очень научные исследования по этому поводу. Дело в том, что революцию, столетний юбилей, которого мы вот в эти дни переживаем с вами, тень раскола над революцией очень ощутимо. И это очень много объясняет в революционных событиях. Я вам не буду подробности рассказывать. Посмотрите, пожалуйста, имейте это в виду. Это очень интересно. Я не могу вам сказать сейчас, насколько это правда, насколько это нет. Вот у меня еще своего мнения не сложилось. Но я знаю, что современные историки, которые работают в этом направлении, они вот выявили, обнаружили еще очень одну интересную сторону российских революций, о которых до этого никто не говорил. И это нужно иметь в виду. Одной из движущих сил социальной революции, которая в России произошла, были раскольники, старообрядцы. Вот именно об этом сейчас говорят очень многие историки. Вот. Но это такая, я вам повторяю, работа в этом направлении только-только началась. Только началась. Вот. Поэтому я поостерегусь какие-то оценки давать в этом отношении. Но вот вам, как людям, как говорится, грамотным, воцерковленным, я об этом могу сказать. Все не так просто вот, в нашей жизни, в нашей истории. Ну и последний ключевой момент религиозного практически выбора, да, это именно Октябрьская революция. Это тоже религиозный выбор. Это выбор между верой и неверием, а точнее говоря, между двумя формами религиозного сознания.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник начал беседу на тему «Духовное здоровье и деструктивные культы». Продолжение завтра.